Радио «Комсомольская правда».
5:10 в Твери. Приветствую, друзья. Ваши приемники с замечательным образом настроены на частоту 99.3 FM. Пришло время тверских голосов. Радио «Комсомольская правда». Утром сегодня для вас работают Олег Зинченко.
Доброе утро.
Игорь Аксенов, друзья. В это воскресенье мы об этом говорили в эфире. Вы об этом слушали в новостях. Об этом писала «Комсомольская правда» и на сайте, и в газете. Прошел арктический форум в Твери, о котором мы много говорили, да. Но, однако, мы так полагаем, что эта тема может быть расширена и дополнена, и поможет нам в этом наш сегодняшний гость. У нас в студии присутствует директор исследовательского краеведческого центра «Землепроходцы» аж из Старицкого района. Человек прибыл к нам. Это Сергей Юрьевич Понюхин. Сергей Юрьевич, доброе утро.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Доброе утро. Мы возвращаемся к этой теме в связи еще с тем, что, насколько я понимаю, где-то в октябре, по-моему, 10 октября, да, исполнилось 285 лет с того дня, как из Твери, мало кто об этом знает, из Твери, ребята, вышел последний бот Великой Северной экспедиции, и руководителем этих беспрецедентных исследований был капитан-командор, чье имя сейчас знает весь мир, это Витус Беринг.
Да, и самое это интересное, что... Вот эта информация, на мой взгляд, и когда я тоже первый раз узнал, меня это удивило, потом стал внимательно изучать еще раньше, а потом Сергей Юрьевич уже нам это, помог погрузиться в эту тему, и вот когда мы писали, и вот, когда проходила пресс-конференция 10 числа. Но на самом деле очень интересно. Просто было сначала непонятно, почему же об этом не было известно.
Да,
но стало ясно. Пожар тот самый, который уничтожил Тверь, уничтожил многие документы. И если бы не военно-морской архив, да, Санкт-Петербурге, насколько помню, то эти данные бы никогда не появились. Но там чудом сохранились документы, и оказался масштаб экспедиции просто какой-то фантастический. Нет, но то, что она сама по себе фантастическая экспедиция была, это все знают.
Но
то, что
из Твери?
В Твери происходило, то есть население города по мужчинам, тогда считали только по мужчинам, увеличилось на 10% при подготовке. Представляете, сколько народу сюда приехало? Подводы, корабли, и они отсюда начали выдвигаться уже в Нижний Новгород.
Да, это так называемое, ну почему как так называемое? Это известное. Вторая Камчатская экспедиция, она началась 17 апреля. Самая известная 1732 года. 17 апреля 1732 года. В этот день императрица Анна Иоанновна отправила в Сенат указ, в котором она сообщала о том, что Беринг и его многочисленные подопечные вновь отправляются покорять северные рубежи государства. А сборным пунктом этой экспедиции была выбрана Тверь, которая очень удачно расположилась, ну, естественно, на Волжских берегах.
Да, и вот теперь возникает вопрос. У нас, ну, поскольку эта экспедиция действительно уникальная, она настолько масштабная была, что после нее никто не повторил таких экспедиций. Даже сейчас, когда век техники, таких экспедиций нет, и вряд ли кто повторит. Денег было выделено, кстати, огромное количество по тем временам. 400 тысяч рублей было выделено при бюджете страны 10 миллионов. Это, ну, это вы представьте, какую огромную сумму на это выделили. Ну, то есть, важность экспедиции еще в том, что были определены границы России, наконец-то, полярные. Можно было их увидеть, вышел атлас по итогам, что поставило в некоторую оторопь наших врагов, которых всегда хватало. То есть, посмотрев атлас, они увидели, ну, что Россия-то настолько огромна. Кстати, тогда и Алеутские острова, которые сейчас не наши, и Аляска, они же все были описаны и входили в состав империи. Вот. И северная часть, вернее, западное побережье Соединенных Штатов в том числе тоже. То есть вот это вот все нужно понять. Вот это все было описано, в атласе появилось. Но меня интересует больше другой вопрос. Мы говорим сейчас очень много о туристической привлекательности нашего края. Я думаю, вот Сергей Юрьевич нам сейчас прояснит. А почему у нас в области, я так понимаю, у нас нет никакого, даже самого условного музея, где можно было бы узнать об этой экспедиции, куда можно было детишек привезти, да и просто приехать и узнать о том, о чем мы вот сейчас презентовали, рассказали.
Да, спасибо, все правильно вы рассказали. Остается только, ну, я позволю себе, как все-таки человек, который в этой теме достаточно долго, буквально штрихами
расширить немножко,
расширить, диапазон, уточнить, да, уточнить. Да, действительно, экспедиция, как вы и правильно сказали, что Анна Иоанновна сказала, вновь отправляются, да, потому что это вторая Камчатская экспедиция, была первая, не по объективным причинам считавшаяся не совсем удачной и незавершенной. Да, масштаб второй экспедиции, ну, просто потрясает до сих пор, от Архангельска до Японии, я замечу. До вот в свете тех событий, которые происходят прямо сейчас, вот в наши дни, угу. Да, вот эти, вот этот, обсуждение Курильских островов, но даже дипломатическая миссия сейчас наша и дипломатические академии все, они пользуются в том числе дневниками этой экспедиции. Достоверно известно, этими дневниками подтверждено для всего международного сообщества. Россия достигла Хоккайдо именно в результате вот этой экспедиции. Это было первое наше посещение. И там не было японцев.
Вот так вот.
Там были айны, которые не признавали никакой государственности.
То есть они как бы себя считали самостоятельными.
Совершенно верно. И на островах жили мелкими племенами, семьями практически, на Курильских. И, кстати, в конце концов, приняли предложение войти под руку императорской российской семьи. И Хоккайдо, ну, это уже там дипломаты пусть разбираются, когда все-таки Япония все-таки стала владельцем Хоккайдо. Нас это сейчас, в общем, не особо интересует. Нас интересует все-таки влияние этой экспедиции на наш регион, на Тверь. Вы правильно сказали. Невозможно переоценить. Наверное, мы просто действительно до конца не понимаем, как для Тверской провинции, подчеркиваю, тогда это была не губерния, а Тверская провинция, какое воздействие могла оказать именно такая экспедиция, именно такой разовый приезд людей, высокообразованных.
Да, да.
Это самые образованные люди были того времени. Достаточно сказать, что последним как раз ушел отсюда 10 октября, это по новому стилю, а 26 сентября по старому стилю 1733 года ушел именно академический отряд, последний отряд, где были самые образованные люди, собственно говоря, того времени, академики Санкт-Петербургской академии. И к ним просто, чтобы сопровождать их, были отправлены студенты этой академии. Что еще надо сказать?
Вот я могу немножко дополнить, если вы позволите. Вот в тот момент в город, в наш Тверь, прибыло более 1000 человек. Вот. Такой, конечно, прирост населения мог стал для жителей большим сюрпризом, потому что в то время в городе проживало порядка 10 тысяч человек мужского пола, женщин тогда просто не считали. Вот.
Все правильно.
Поэтому, да, 10 тысяч мужчин и еще тут.
Для сравнения, 1000. Если бы это сейчас происходило, то это можно считать, что единовременный приезд 40 тысяч человек. Человек, которые бы поселились здесь, в городе. 40 тысяч.
И понятно, что выбор, конечно, был именно из-за, правильно Олег сказал, уже упомянув, что Волга, главная, собственно говоря, тогда транспортная артерия, да, центральной России, и как это модно сейчас, да, сейчас это называют логистический центр. Вот Беринг уже тогда понимал, что такое логистика и как отправить огромное количество грузов за Урал в летний период, так, чтобы к зиме их перебросить через Уральский хребет уже по Зимнику, на Тобольск.
Путями,
на Тобольск, да. Вот он и выбрал поэтому Тверь, но еще не только поэтому. Это был крупный портовый город. Он был самый крупный портовый город на Волге в то время. И объяснение этому есть через существование Вышневолоцкой системы, снабжавшей Санкт-Петербург. Собственно говоря, новую столицу, она жила благодаря Вышневолоцкой системе и благодаря порту Твери. Однажды, одно такое историческое замечание, однажды, правда, уже во времена Екатерины, ранняя осень, ранняя зима сковала лед Тверцы и Мсты в начале сентября, и в декабре в Санкт-Петербурге начался голод. Это к момент, это пояснение к тому значение Тверского порта в то время.
Да.
Какая это была перевалочная база. И в то же время здесь было строительство судов. Именно поэтому Беринг здесь.
Хорошо, мы сейчас поставим на этом запятую. Напомню, что у нас в гостях директор исследовательского краеведческого центра «Землепроходцы» Сергей Юрьевич Понюхин. Вернемся с темой через 2 минуты. Оставайтесь.
Утро на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир. Тверская студия, радио «Комсомольская правда». Олег Зинченко, Игорь Аксенов с вами, а также директор исследовательского краеведческого центра «Землепроходцы» Сергей Юрьевич Понюхин. И мы вспоминаем о том, что уже больше 285 лет назад из Твери вышел последний бот Великой Северной экспедиции. Руководителем был командор, капитан-командор Витус Беринг. И мы также, наверное, будем говорить о былом, что ли, величии Твери, как одного из крупнейших, а может быть и самого крупного порта, будем, если позволительно, такая лексика, я не знаю, Сергей Юрьевич меня, может быть, поправит, на Волге. А сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, еще разрушены, да, речные
вокзалы. Еще и до советских времен считалось, ну, значимым речным портом-то, на самом деле это так. А у меня вот какой вопрос. Вот насколько я знаю, судовые верфи, поправьте меня, если я ошибаюсь, судовые верфи, это можно судить и по Екатерининской каравану, когда она решила по волжским городам пройти, ей строились галеры именно возле монастырских стен на месте впадения Тверцы в Волгу, где сейчас речной вокзал стоит разрушенный. То есть вот там стояли верфи, там собирались боты и уходили. И, ну, следуя логике, скорее всего, и корабли для северной экспедиции тоже там собирались, строились, ну, потому что баржи, все, что там, барки отправлялись. Есть ли подтверждение тому, что действительно, ну, это место с чем-то связано? Почему я спрашиваю? Потому что речной вокзал стоит в руинах. Есть информация, что, скорее всего, его восстанавливать не будут в том виде, где, как он находится, а будут восстанавливать монастырь. Что не противоречит исторической правде, потому что все-таки экспедиция Беринга отправлялась от монастырских стен. Но мне кажется, появление музея, памятника этой экспедиции, Берингу памятника, вот в этом районе было бы логичным. Как вы считаете?
Мысль имеет право на свое существование. Более того, ее необходимо, просто крайне необходимо развивать. И эту тему развивать, что, собственно говоря, наш краеведческий центр этим и сейчас занимается. Правда, я вам скажу так, что за последний год я нашел поддержку, ну, пожалуй, только вот в Ассоциации тверских землячеств. Это вот общественная организация, да, которая по-настоящему серьезно поняла эту тему, приняла ее. И мы совместно работаем. Более того, ряд сейчас мероприятий, которые традиционно у этой организации проходили, ну, например, Корниловские чтения в Старице, краеведческая конференция буквально 15-16 февраля, она пройдет именно с этой темой. Беринг, Тверь, экспедиция от Твери до Дальнего Востока, до Тихого океана. И то, что вы затронули о речном вокзале, это предложение есть. У нас есть такое предложение увековечить, наконец-то, хоть какую-то точку поставить историческую, памятную в городе о том, что эта экспедиция здесь была, формировалась и отсюда уходила. Отсюда начиналась, собственно говоря, великая история. Да, сейчас в городе нет ни улицы, ни переулка,
ничего,
никакого памятника, но я вас даже еще больше расстрою. Нет ни одного элементарного, знаете, такого фанерного стенда в музее, в краеведческом музее Твери, о том, который бы сообщал нам, ну хотя бы просто повествовал о том, что в Твери был Витус Беринг, а с ним Семен Челюскин. Ой, извините, да, Семен Челюскин.
Челюскин был, да, да.
Алексей Чириков, в конце концов, заместитель Беринга, да. Василий Пранчищев, Овцин, и тогда можно перечислять, Свен Ваксель. Это имена, которые сейчас на карте мировой.
Петр Лосениус.
Петр Лосениус, совершенно верно. Первый лейтенант, погибший в этой экспедиции, кстати, в зимовке, да, в зимовке 35-36 года. Это вообще трагическая судьба этого отряда была. Там в первую же зимовку потеряли больше 50 человек. То есть эта экспедиция, она ведь была, я вам скажу, она же, в общем, кровавая была. она продолжалась больше 10 лет, и в нее, это в первый год вы упомянули про 400 тысяч золотых рублей,
да, значит, для которые были,
да, да. Да, это в первый год, понимаете? А, кстати, во сколько она обошлась окончательно, вообще нет сведений. То есть я вот их сейчас пытаюсь понять и собрать только через различные вот эти вот финансовые ведомости, которые удается найти в каких-то архивах, и тогда, плюсуя, можно, ну, как-то будет выйти все-таки, сколько же за 10 лет та самая императрица, например, Анна Иоанновна, возьмите, они ведь только, к сожалению, отрицательные такие повествования идут.
Ну, к сожалению,
развлечения,
да,
сплошные, ледяной дом, да, мы, да, помним.
Да, да, вот, который, да, кстати, да, земляк же наш тоже Тверской написал про этот ледяной, ну, дом.
Совершенно верно, Лажечников, да. То есть, вы понимаете, это интереснейшие события. Как Анна Иоанновна все-таки поняла, кто ей внушил то, что необходимо немедленно положить на карту границы Российской империи. Потому что если их не положить...
Придут японцы.
Совершенно... Ну, нет, в то время не японцы. Вы удивитесь, голландцы.
Голландцы.
Они уже первые факты, да, их прибытия на Курильские острова, да, есть в 1643 году, извините, понимаете? Ага. Поэтому...
Да, они очень активно занимались
освоением морей. Совершенно верно, да. А потом уже Великобритания их, так сказать...
И Испания.
Да, и Испания. И поэтому мы могли элементарно потерять... Если бы мы не поставили кресты на мысах, а рядом с ними могилы не были бы рядом с этими крестами русских вот землепроходцев, я вас уверяю, совсем не факт, что сейчас наша страна была бы именно такой, какой мы ее видим на карте. А мы ее видим на карте благодаря именно этой экспедиции.
Посмотрите, выражаясь современным языком, логистика, да? Вот каким образом из Твери люди, ну, вот эта экспедиция оказалась в Дальнем Востоке? Какой путь?
Во-первых, он очень длинный, да? Я имею в виду во времени даже.
Да.
Не только... Да, если
это
надо...
сейчас, да, в самолет сел, 11 часов, ты Петропавловск-Камчатском,
да,
все.
Да, 9 вообще, да, 9 часов, да.
Ну, я имею в виду отсюда ехать, да.
А, да, да, да. Порта, да, да, совершенно верно, 11 часов, да, спасибо. Тогда только летний период занял, чтобы перебросить все эти грузы до Пермской земли. И там, если быть точным, 19 сентября уже застала их Шуга. Они должны были до Соликамска дойти по Каме, но Шуга их застала, они остановились в небольшой крепостице Оса, и там ждали уже, когда встанет зимник. И вот только в январе 34 года экспедиция собралась в Тобольске. Благодаря уже переброске грузов по зимнику вот от этого городка Оса. И далее движение дальнейшее по рекам. В основном все грузы перебрасывались в летний период по рекам. То есть сначала Обь, потом они уходили в район, значит, по Енисею, затем Волоком опять перетаскивали в следующий, и, значит, уже уходили к Лене, к Усть-Илимску, и уже по Лене к Якутску. Значит, все это заняло 2 года. До Якутска.
Да, а чем объясняется вот такой большой состав экспедиции? Нельзя было ограничиться каким-то, ну, так скажем, более умеренным контингентом, добраться, поставить свои кресты и так далее и тому подобное, заявить о своей территории? Почему необходимо именно было такую мощную команду собирать?
Ну, смотрите, мы сейчас с вами, так сказать, уходим от мысли про памятник в Твери, но я надеюсь, мы к ней вернемся.
Безусловно,
отвечу на ваш вопрос. Все дело в том, что на самом деле все эти отряды начинали дробиться. То есть в Тобольске они собрались последний раз все вместе.
Тут была стратегическая задача, да, и тактических много
задач. Да, первый отряд, самый первый, он вообще не имел отношения, то есть он непосредственно даже не подчинялся Берингу, а подчинялся Адмиралтейству и работал от Архангельска. И он за Урал не уходил, он ушел, он обошел Урал по Северному ледовитому океану и вошел в Обь. и дошел до Березова. И его
где,
вот эта вот основная... Меньшиков
потом скончался.
Совершенно верно, да. И основная его цель была описание вот именно этих берегов. Описать не было карт. И вот это их главная была этих морских отрядов задача. Положить на карту описание берегов для того, чтобы потом создать тот самый атлас Российской империи.
И теперь к исторической памяти.
Нет, я еще напомню, чтобы было понятно.
Вот я просто, да, дело в том, что отрядов было 6. Отрядов было 6, которые вот от Архангельска до Японии, до Курильских островов, и работали отдельно, это отдельные отряды были. То есть это про 1000 человек, это, понимаете, это не значит, что они все время этим гуртом, так сказать, шли. А они дробились на по 50-70 человек, расходились эти отряды. Вообще, на самом деле, в Сибири на продвижение этой экспедиции работало более 3000. Тысяч, понимаете, уже в Тобольске было 2000, к Якутску 3000 человек.
Ну, подключались,
чтобы перебрасывать,
да,
грузы, нанимались.
Опять же, проводники
местные
нужны
люди,
были.
Люди, да, и олени задействованы, и собачьи,
да,
упряжки.
Я просто хотел одну вещь сказать. Вот смотри, от Оби до Енисея мне довелось в 1984 году пешим ходом идти, ну, работу выполнять геодезически. Так вот, даже при развитии техники и снаряжения это... Адский труд. А представьте, в те времена. Я даже не представляю, как они это делали.
Друзья, 4 минуты новости. В студии радио «Комсомольская правда» директор исследовательского краеведческого центра «Землепроходцы» Сергей Юрьевич Понюхин. Вернемся после новостей.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Утро. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир. Тверская студия. Олег Зинченко, Игорь Аксенов здесь. И с нами директор исследовательского центра «Землепроходцы» Старицкого района приехал Сергей Юрьевич Понюхин. Еще раз здравствуйте. Телефон прямого эфира 416-99-3. И мало кто знает о том, что уже более чем 285 лет назад именно из Твери стартовала большая экспедиция капитана-командора Витуса Беринга, которая определила и закрепила границы, будем так говорить, Российской империи на тот момент. Это вот очень было важно. Мы об исторической памяти хотели поговорить.
Да, 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 все-таки вот речной. Нормально ли это? Действительно было бы правильно увековечить именно в том районе, в районе разрушенного сейчас речного память Витуса Беринга, либо открыв там музей, либо поставив памятник. И насколько это документально обосновано? Есть ли подтверждение, что они действительно оттуда стартовали?
Документальное подтверждение. Самый такой очень трудный вопрос.
Да, ну естественно.
Благодаря трудности возникли именно благодаря тому самому пожару 1763 года. Архив, в первую очередь, который, кстати, был рядом с монастырским подворьем, где и начался пожар, он был один из первых пострадавших, то есть уничтожен был полностью. И сейчас все, что мы, какие-то вот документы наш центр находит, это, конечно, все архивы государственные в Санкт-Петербурге, Москве, архив военно-морского флота. Но я вам скажу, что копнули мы достаточно, вообще нам пришлось сеть разбросить, мы уже от австрийских архивов до екатеринбургских работ. И документы находятся такие, которые вообще еще ни разу не публиковались, не переводились, допустим, с немецкого языка на русский. И находятся эти, и дают нам действительно картину того, как это все происходило. Но точного вообще вот места очень трудно. У нас есть два места, о которых мы говорим, что там были верфи. Например, в устье Тьмаки. В падении, да, и да, конечно, в Тверце, ручей в Тверце, там есть место, которое явно, так сказать, склоняет нас к тому, что там тоже были судостроительные верфи XVIII века. в том числе и постройка галеры для Екатерины II, вы правильно это упоминаете. И правильным было бы, наверное, действительно рассматривать вот эту стрелку впадения Тверцы в Волгу как самое, ну, по-настоящему историческое место, ну хотя бы потому, что вот сейчас у меня есть точное подтверждение, что академический отряд прибыл сюда по Тверце, по Вышневолодской системе, но в обратную сторону, и понятно, что он вошел именно рядом с монастырем в Волгу. И там его, и по описанию, там его ждал корабль, оставленный для них Берингом, построенный Берингом. И именно на этом корабле они, получив определенную торжественную церемонию. А вы представляете себе торжественную церемонию 18 века без участия православной церкви?
Нет, конечно.
Не представляете, и я тоже не представляю, понимаете? Поэтому у нас вопросы к православной вот сейчас церкви, к нашей Тверской епархии, попробовать открыть их архивы, попробовать, чтобы они через свои возможности помогли нам, может быть, и в их каких-то московских архивах мы найдем следы, точные какие-то вот описания, привязка к местности, но во всяком случае... У меня абсолютная такая внутренняя, ну, назовем ее гражданская уверенность, что памятник этой великой северной экспедиции должен стоять на причале, который будет носить имя Беринга, и это как раз причал там, где сейчас стоит, к сожалению, разрушенный речной вокзал.
В связи с этим, слушайте, вот здорово. Что мы рассказали нашим радиослушателям, я уверен, что часть аудитории и знала об этих фактах. Вот в связи с этим, о чем мы рассказали в эфире, давайте поставим вопрос на голосование. Памятник, либо мемориальная какая-то доска, я не знаю, еще какой-то, что это еще может быть, знак какой-то, да?
Ну, конечно.
Да, мемориальный, в честь вот этой экспедиции Витуса Беринга в районе речного вокзала. Уместен, считаете вы, такой памятник или памятный знак, как угодно назовите, уместен? 75-17-01 набирайте. Нет, вы считаете, что, наверное, все-таки есть какие-то еще сомнения. 75-17-02 нет, неуместен. Давайте будем голосовать. Телефон прямого эфира 416-99-3. Уже третья попытка, по-моему, радиослушателя дозвониться. Доброе утро, вас как зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Светлана Михайловна.
Да, Светлана Михайловна.
Дело в том, что вот я сейчас слушаю, но просто потрясена, потому что я всю жизнь отработала в поле учителем истории, и я вот, мне просто обидно, я вот сейчас первый раз это все слушаю, не понимаю, как мы могли это все не знать, а главное, что как мы могли детям это не говорить. У меня внук сейчас ходит в краеведческий кружок, и мы вот с ним думали, что мы вообще все знаем о Тверской области, об ее истории. И вот сижу и прям чуть не плачу. И просто хотелось спросить, а когда в школах-то это начнет рассказывать, преподавать начнут, хотя бы в краеведческих программах, чтобы в школьных, в Тверской области наконец-то эта тема появилась? Идет какая-то работа вот в этом плане?
Хорошо, спасибо. Я просто напомню радиослушателям, что у нас в гостях директор исследовательского центра землепроходцы из Старицкого района Сергей Юрьевич Понюхин. Сергей Юрьевич, ваша реплика.
О, слушайте, ну...
Не, ну, конечно, просто... за школьную программу нам не ответит.
Вы знаете, образом. За школьную действительно не отвечу, за свою отвечу.
Да.
Да, потому что вот эти уже, могу смело сказать, годы хождения с этой темой по различным инстанциям, в том числе, я вас уверяю, и по научным инстанциям нашим тверским, и по связанным с музеями, убедили меня в том, что... С детей надо начинать.
Да, безусловно.
Понимаете, потому что уже настолько воспринимают меня... То есть сначала вообще как бы в штыки. Если мы не знаем об этом, значит, этого не было. Представляете, позиция такая? Поэтому решили мы с детей. И первоначальные наши программы были исключительно летние, в летних лагерях. Например, компьютерия, вот она вот этот международный детский центр откликнулся. В компьютерии я провел две смены с тем, чтобы провести и мониторинг знания детей. Он, конечно, просто меня сразил, наповал. Незнание детей этой темы. И в то же время мы эту программу сделали настолько живой, чтобы дети сами, своими руками попробовали, что такое землепроходец. то, о чем вы сказали. Как уже в 20 веке там ходили по тайге, да, сибирской. А вот я попробовал им дать возможности пожить в этой, как говорится, тайге.
Ой, погружение — это самое приятное.
Да, и главное, понимание быстрее, конечно, приходит. Вот это величие вот этого подвига. И, вы знаете, мы решили на этом не останавливаться, и мы свою программу «Север рядом», она называется, именно подоплека, основа вот этой экспедиции Беринга. И мы ее отправили так вот, просто как-то взяли и отправили в фонд президентских грантов.
Ага.
Не получая никакой поддержки в Твери, я получил поддержку из фонда президентских грантов.
Только хотел я узнать, на какие средства вы работаете.
И вот сейчас мы работаем, собственно говоря, мы работаем по, правда, только по Старице, с Новоимской школой и педагогический колледж, там Старицкая школа. Значит, и вот именно погружение. Потому что у меня в центре, вот краеведческий центр, он у нас именно настоящий центр. Это не, знаете, это не то, что вот там комнатка, стол стоит, да, с компьютерами и все. Да? Нет. У нас настоящий центр с ездовыми собаками, чумами, значит, с возможностями разжечь костер, пройти тропу там, разведчика такого таежного, значит, проехать на собачьей упряжке, посидеть в чуме,
сразиться пообщаться с медведем.
Ну, пострелять из лука, во всяком случае, понимаете?
Вот это да.
То есть у нас полное погружение именно детей, и у них начинает возникать не просто понимание, уважение к событию.
Конечно.
Вот что самое главное. И я надеюсь, что вот те, кому сейчас там 15-16, и я с ними работаю, вот через 10 лет они поставят этот памятник все-таки.
Телефон прямого эфира 416-99-3. Василий Петрович долго дожидается выхода в эфир. Слушаем вас, Василий Петрович. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, что Анна Иоанновна была последней этнической русской царицей, вообще правителем России. Может быть, в этом ответы на многие вот эти вопросы.
Хорошо, спасибо.
Ну, может быть, может быть. Единственное, что, смотрите, вот во всей этой... А вы не пробовали, ну, два вопроса даже, Сергей Юрьевич. Вы не пробовали, во-первых, обращаться в Министерство туризма, которое, ну, как бы... И его задача развивать туристический потенциал, а здесь огромный потенциал, потому что, ну, если даже учителя, которые преподавали историю, не в курсе этих событий, то есть еще говорить о людях, которые хотели бы узнать, причем о великих подвигах наших моряков. И второй вопрос. Не обращались ли вы за поддержкой или за помощью, или, может, ну, за какой-то иной, к командованию флота нашего? Потому что, если организовать памятник, все-таки это капитан-командор, да, флота русского, и, может быть, они бы пошли навстречу и помогли с организацией памятника здесь.
Спасибо. Вопросы хорошие. Они как раз, собственно говоря, знаете, вы прямо вот все, сразу же могу сказать слушателям, что мы настолько подробно с Олегом Владимировичем не говорили на эту тему, но он так прозорливо уже забрасывает это развитие этой тематики вперед. Спасибо, правильно, абсолютно. Но у меня более даже серьезное предложение, потому что масштаб этой экспедиции таков. И я считаю, что и Тверь должна отнестись к этому масштабу именно так же. Не просто памятная доска там фанерная какая-то, понимаете?
Нет, что-то должно
не
быть.
А представьте себе вот эту самую нашу многострадальную набережную рядом с речным вокзалом, которая сейчас в некоем запустении. И там, наконец-то, пришвартовывается корабль на долгую стоянку, в котором мы, наконец-то, сделаем музей, да, морской славы Твери.
Мы сейчас прорвемся.
Да, я напомню, вопрос стоит на голосование. Памятный знак Витусу Берингу уместен в районе речного вокзала. Считаете вы 75-17-01 да, 75-17-02 нет. Вернемся, сразу подведем итоги голосования, но будем продолжать тему.
Утро. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Утро на радио «Комсомольская правда».
Хорошее настроение в студии радио «Комсомольская правда», несмотря на темы, в общем-то, серьезные, о которых мы тут беседуем. Телефон прямого эфира 416-99-3, Зинченко Аксенов здесь, и директор исследовательского центра «Землепроходцы» Сергей Юрьевич Понюхин у нас в гостях. Телефон прямого эфира 416-99-3. Прежде чем принимать ваши звонки, я в перерыве видел, вы пытались дозвониться, подведем итоги голосования. Памятный знак, по крайней мере, Витусу Берингу в районе речного вокзала в связи с тем, о чем мы говорили, уместен, считает 93% аудитории, 7% считает, что нет, не стоит этого делать. Телефон прямого эфира 416-99-3, ждем ваших звонков, а пока есть у нас еще...
Да, нет, все-таки вот завершить вот это обращение к ментуризму и командованию флота.
С ментуризмом. Опыт у меня общения с ментуризмом, правда, с... Не буду личности, так сказать, фамилии. Опыт был. К сожалению, он закончился, ну, собственно говоря, в общем, ничем. Так, некоторыми предложениями, ну, поднатужьтесь, там, частный музей сделайте. Но я вам скажу, что вообще вот это же была государственная экспедиция.
Да, это огромное.
Это государство положено на карту. Знаете, у меня здесь все-таки, мне бы хотелось, чтобы и подход к этому к памятному месту, памятнику, кораблю был государственный, понимаете, масштабный, а не фанерный щит. Вот как сейчас стоит там на фанерный щит, туристическое, я не знаю, министерство, может быть, поставило на рядом с речным вокзалом, где история Твери описана таким образом. Вот здесь вот был Афанасий Никитин, потом Иван Грозный, а потом уже строительство речного вокзала в 1000... От Ивана Грозного сразу же к строительству речного вокзала на, ну, значит, да. 1930 какой-то, 6-й.
416-99-3, телефон прямого эфира. Людмила Андреевна, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо вашему гостю за все, что говорится, что называется, не зря включил радио сегодня. Все так замечательно, то, что он делает. И молодежь воспитывает, вот не на словах каких-то, а действительно прививая патриотизм, прививая пытливость какую-то. Я думаю, что сейчас нужно совершать погружение уже не в землепроходство, а в нашу власть. Надо организовать презентацию в Тверской Думе, чтобы именно они способствовали продвижению вот этой темы во всех направлениях. А мы готовы даже на памятник деньги собирать, честное слово. Вот предлагаю даже свои услуги, я просто готова помочь в том, в чем только может помочь человек, который понимает действительно важность вот этого момента. Нельзя растягивать на годы теперь то, что нам известно. И нужно рассказывать.
Да, спасибо, Людмила Андреевна, за активную и неравнодушную позицию. Доброе утро, вас как зовут?
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
А, меня зовут Юрий Васильевич.
Ага.
Госслужащий в отставке.
Так, Юрий Васильевич, кем служили-то?
А у меня вопрос, вот какие по поводу сегодняшнего разговора, два таких момента есть существенных. Первое. По-моему, сейчас этот разговор затеян только по тому случаю, что не хотят восстанавливать прекрасное здание нашего речного вокзала. Это было красивейшее здание, украшало наш город, и его надо восстановить. И поэтому люди не хотят восстанавливать, не люди, а руководители, не хотят восстанавливать его, и поэтому затеяли разговор, что на этом месте давайте сделаем мемориальную доску.
Хорошо,
второй вопрос.
Ну, давайте перезвоните, мы на второй вопрос попытаемся
ответить. Я хочу сказать, конечно, что я вам давно никакого уже говорил, что наши власти не хотят восстанавливать речной, вы правы, но никакого отношения к нам они не имеют, даже близко. Вот. Скорее всего, пока намерение такое, что там будет восстановлен монастырь на месте речного. А речной, как таковой, если вы следите за новостями, особенно «Комсомольской правды», он будет построен в районе Завидово. Вот как бы это ни хотелось нам, ну, как бы странно это ни выглядело, но это будет именно
так. Да, у нас есть только один текст. Никакого параллельного текста в нашей сегодняшней беседе не присутствует.
Прошу, а то, что вот понять. Эта экспедиция уникальная, действительно государственная, И почему я еще обратился по поводу министерства, по поводу командования военно-морского флота? Я думаю, если бы они подключились в организации строительства памятника, то и правительство области бы зашевелилось. А может быть, зная министра обороны, может быть, это вышло бы на государственный уровень. Вот не пытались вы донести эту идею до флотских офицеров?
Я уже упоминал свое взаимодействие с Ассоциацией тверских землячеств. Морская тема для них, ну, она живая такая. И благодаря тому, что председатель сейчас морской офицер Сергей Александрович Спиридонов. И вот я надеюсь, что вот эта тема будет развиваться именно в этом ключе, как вы сейчас ее подали. То есть мы найдем все-таки действительно взаимодействие с военно-морским флотом. Донесем. Вы знаете, здесь же вообще очень широкое поле. Мы о церкви уже говорили, да?
Нет,
да. Вообще, там... дело в том, что да. Вклад церкви, кстати, вот в эту экспедицию был просто огромен. Там есть документы, что церковь просто вместе с этой экспедицией по-настоящему впервые отправила иеромонахов на Камчатку. Да, там уже был один священник, но один. И поэтому вот по-настоящему православное освоение вот именно вот этих территорий начался вместе с этой экспедицией. Это первый момент. Второй. Вы знаете, что почта России организовалась благодаря этой экспедиции. Почта появилась благодаря... То есть она до Урала была. От Тобольска, за Уралом Тобольск, там нерегулярно, исключительно в редких, так сказать, в самых необходимых случаях почта доставлялась в Москву и Санкт-Петербург. И только указ, есть указ от 30 мая 1733 года об организации почты по всей Руси, по всей Российской империи, от Камчатки до столицы.
Анна Иоанновна.
Да, совершенно верно, да, указ Анны Иоанновны. Кстати, я не нашел этих сведений на сайте и в музее почты.
Почты России.
Да, Почты России. Самое удивительное. Я не перестаю, так сказать, открывать все новые
так
и новые
вот надо доносить странички. До них, да, надо стучаться.
И в том числе, безусловно, военно-морской флот. Конечно, военно-морской флот.
Конечно.
Хотя, я бы и с речным флотом России бы тоже связался.
Почему еще военно-морской флот? Потому что, в общем-то, все офицеры были офицеры флотские на тот момент. Это же понятно, все были флотскими.
Безусловно.
Даже картографы, которые шли, это были флотские офицеры.
Все заканчивали, во всяком случае, именно морские, совершенно
конечно,
верно, учебные
заведения. Тоже,
геодезисты.
Тоже военно-топографические училища, они, конечно, организовывались, но уже позже, и в любом случае они все были приписаны к военно-морскому ведомству.
Нет, в то время только флот действительно давал по-настоящему
образованную, ну, потому что все освоение шло по воде, потому что трудно было иначе еще как-то двигаться.
Да.
Поэтому, понимаю, да, хотя если подключаться к организации вот этого памятника, память экспедиции, конечно же, это же и художников надо сюда привлекать, ведь они же тоже участвовали в экспедиции, они же зарисовывали все, что увидят. И биологов, и зоологов. Там просто огромное... Вот Игорь спрашивал, почему так много. Это же огромное количество специалистов, которые двинулись туда.
Пару минут у нас осталось, Сергей Юрьевич.
И вот уже затронутая тема туризма. Туризм, безусловно, это сейчас в том числе тот самый двигатель, который может нам помочь вот эту самую историческую память всколыхнуть. Хотя бы через экономический вопрос, потому что туризм и экономика, безусловно, связаны. Если мы поставим эту точку историческую вот у себя в городе. Если мы начнем элементарные вокруг уже этой точки раскручивать исторические своеобразные реконструкции, в том числе могут быть что? Те же самые походы речные, правильно?
Ну да.
Так, а почему бы не быть казачьим конным походом? Все равно по Сибири двигались и на лошадях. А почему бы не быть гонки на собачьих упряжках, если собачьи упряжки самым широким образом? Потому что навигация на Северном Ледовитом океане в то время была 2 месяца, а все остальное, Семен Челюскин, например, самую северную точку, которая именем его была открыта, он открыл, названа, вернее, да, мыс Челюскина, он открыл ее на собачьей упряжке, дошел туда вместе с казаком и со своим товарищем. Поэтому туризм Это то, что нам необходимо, безусловно, через туризм сейчас, но сначала к этому надо подготовиться с государственным подходом.
Совершенно верно. Кстати, да, военно-морской флот, военно-морским флотом, но мы забыли еще огромную роль казачества во всем этом.
Безусловно. Казачество, церковь, казачество и военно-морской флот. Пожалуй, три кита, да.
Поэтому, да, я думаю, что, ну, во-первых, мне кажется, всех заинтересованных людей общая задача на данный момент – да, так популяризировать эту экспедицию, чтобы звон о ней дошел до самых высоких голов, и было принято решение, наконец-то, что с ней делать. Вот. Потому что, ну, настолько это интересно, настолько это было масштабно, и то, что это произошло в Твери, я горжусь этим, например.
А мы благодарим за крайне интересную беседу директора исследовательского и краеведческого центра «Землепроходцы» из Старицкого района. Приехал к нам сегодня в гости и поведал нам массу интересного, о чем мы, в общем-то, даже иногда и не подозревали. Сергей Юрьевич Понюхин, спасибо вам.
Спасибо вам.
Олег Зинченко, Игорь Аксенов. Все самое важное и интересное также на сайте kp.ru, в газете «Комсомольская правда». Тверь, удачи всем, где бы вы ни были.
Пока. Пока.
Утро. На радио «Комсомольская правда».